Я, братья и сестры, при всем том, что у нас очень важное мероприятие сегодня, очень много на выезде наших братьев и сестер, но сегодня есть особая привилегия снова быть вместе тем, у кого есть эта возможность. Друзья, очень трудно, наверное, вернее, с трудом верится, что у нас с вами и тепло, и светло, и кондиционер, и никто не стреляет, и никто нас не притесняет. Очень трудно, наверное, согласиться с тем, что где-то сейчас идет кровопролитная война, и далеко не в одном месте, далеко не в одном месте страдают люди, страдают дети, страдают пожилые, страдают молодые, страдают христиане. Друзья, сегодня особая привилегия для нас обратиться к Священному Писанию. Мы с вами прошлый четверг говорили, вводная часть у нас была, желание наше познакомить нас еще раз с тем пониманием основных истин Священного Писания, которые приняли наши с вами братья и сестры, которые жили задолго до нас. Мы говорили с вами о том, как формировалось евангельско-баптистское движение, какие взгляды впитало в себя это движение. Касались очень многих серьезных вопросов. Еще раз напомним, что наше желание сегодня не показать какую-то уникальность вот нашего направления, того, что мы верим, а просто еще раз нам самим, детям нашим, внукам нашим, вновь и вновь коснуться очень важных принципиальных вопросов. Кстати, очень удивительная деталь. Вот принципы, о которых мы сегодня будем говорить, сегодня первый принцип будем рассматривать, собирались, тоже далеко в неспокойное время, 90 лет назад, 1923 год, как раз только что произошла революция, это не так много времени прошло, согласитесь, и уже стал формироваться очень серьезно союз безбожников царской России. Тогда он уже стал по-другому называться, Советская Россия. И вот в это время, друзья, в это время один из служителей суммировал, собрал, синтезировал взгляды и определил их, написал 7 баптистских принципов. Записал их Яков Яковлевич Винц в 1923 году, а изданы были эти принципы годом спустя в Китае, в городе Харбине, 1924 год. Опять неспокойное время, друзья. Это важный момент, чтобы, я думаю, что это даже нам поможет быть внимательным к тому, о чем мы не только сегодня будем говорить, но на протяжении еще других 6 встреч, когда будем касаться каждой из 7 принципов. Вот в это неспокойное время, 90 лет назад, усмотрели все-таки необходимость четко определиться с тем, во что мы верим. Надо сказать, что когда пришла новая власть, то наши с вами братья, сестры, которые жили в царской России, им очень трудно было понять, куда это направление поведет, куда эта политическая власть поведет. И радуюсь тому, что много было хороших братьев и сестер, которые понимали интересный, друзья, библейский принцип «всякая власть от Бога». Так написано, правда? Но в то же время очень трудно было понять, куда пойдет это направление. Кто из братьев мог себе представить, что будет 70 лет пленения христианского, когда будут отрицать, что Бога нет, когда будут притеснять верующих? Интересно отметить, мне в руки попала копия документа, который очень долгое время строго секретно был спрятан. Но интересно, этот декрет был подписан правителем, который совершил Октябрьский переворот, и вместе с ним его ближайшим помощником. Документ очень ясный и короткий, который гласит так, что попов необходимо уничтожать чем дальше, тем больше. Церкви разрушать и превращать их в склады. И так далее, и так далее. И вот это было до того времени, когда это было в 19 году. В 19 году был подписан документ. Долгие десятилетия он строго в секрете держался. И спустя 5 лет после этого наши с вами братья, не зная, что была вот такая беда, издают вот этот документ. И один из следующих принципов, который мы будем рассматривать, это отношение к государственной власти. Удивительно, друзья, эта власть фактически готовила уничтожение верующих. А верующие, обратите внимание, это очень ценно и для нас сегодня, потому что и в нашей стране очень серьезно ущемляются на сегодня христианские права. Запрещается произносить имя Бог, запрещается многие вещи делать, которые вчера можно было свободно делать. И как мы с вами, живя в этой стране, будем реагировать? Повторю, что сегодня мы не ощущаем особого давления, правда? Но если вы посмотрите на то, что происходит в нашей стране, вот эта информация, как действительно сегодня ущемляются христианские ценности, я думаю, что старшее поколение, вы вспомните годы притеснения в стране, откуда мы выехали. Это пока подготовка. Поэтому успели удивительный псалом. Удивительный псалом, удивительную песню, она действительно старая, что непобедимо нам дано знамя. Братья и сестры, его понесем. Поэтому мы сегодня будем говорить о том знамени, которое когда-то для верующих было определено, ясно было определено. Первое, на что верующие обращали внимание, это на Священное Писание. Верующий человек, рожденный свыше, всегда благоговеет перед Писанием. Это нормальное явление. И с другой стороны, он стремится к пониманию и правильной оценке библейского текста. Это было всегда. Мы стараемся сохранять этот принцип и сегодня. Не просто говорить, что мы верим Писанию, но мы стараемся углубляться в Священное Писание. Писание является откровением Божьим абсолютно для всех людей, не только для верующих, абсолютно для всех людей. Писание является общим и фундаментальным источником богопознания. Мы хотим подчеркнуть одну интересную деталь, она важна. Мы говорим, что первый принцип – это принцип отношение к Священному Писанию. Неудивительно, что в связи с этим есть упреки, заявляющие о том, почему вы Бога ставите ниже Писания. Ведь если ваш первый принцип – это Священное Писание, почему вы Бога ставите на второе место? Друзья, мы, говоря об авторитете Священного Писания, еще раз подчеркиваем, что Священное Писание – является главным источником богопознания. Если мы говорим о Боге, о поклонении Богу, то, естественно, вопрос, на основании чего мы с вами, друзья, познаем Бога? На основании чего? Должен же быть какой-то источник, какой-то документ от Бога исшедший, через который могли постигать Бога. Поэтому утверждаем авторитет Священного Писания. Мы не унижаем абсолютно Бога, но мы еще раз подчеркиваем, наше желание, как это было желание наших братьев и сестер, которые жили до нас, постигать Бога через Священное Писание. Поэтому сегодня мы с вами рассмотрим первый принцип, который был сформирован нашими предшественниками, и в нашем вероучении заложена интересная фраза, что мы придерживаемся этих семи принципов. Вероучение у нас есть, каждый из вас ознакомился с ним, всегда может познакомиться, уточнить, во что мы верим, чему мы учим, но поскольку мы подчеркиваем, что мы стоим также на позиции семи этих принципов, мы хотим познакомиться с ними еще раз. То есть это не что-то новое, не что-то отвлеченное, это наша история. Друзья, это ценности, в которые уже славянское христианство верит 90 лет. Если говорить о мировом христианстве, оно вот и принципы утверждало еще задолго до этого. Мое желание пригласить прочитать только два стиха из книги пророка Исаии, и затем предложить четыре мысли в этом принципе, чтобы мы его с вами рассмотрели. Книга пророка Исаии, 66 глава, первые два стиха. Очень интересные, друзья, мысли. Так говорит Господь, небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это сотворила рука моя, и все это было, говорит Господь, а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего перед словом моим. Очень интересные слова, друзья. Вы помните, что когда-то Давид, задолго до того, когда пророк Исаия написал эти слова, решил построить храм. И Бог ему объясняет, то же самое мысли говорит. Послушай, Давид, зачем ты желаешь построить мне храм? Ведь небеса меня не вмещают. А ты хочешь для меня маленький домик построить, чтобы я там жил? То есть это не значит, что Бог отрицал или не хотел, или отговаривал Давида. Он желал ему показать, Давид, если ты думаешь, что я буду жить в этом храме, ты глубоко ошибаешься. И он ему показывает свою безграничность, свое величие, меня даже вселенная не вмещает. И здесь Исаия говорит, Господь через пророка Исаию, так говорит Господь, откуда мы эти слова берем? Из Священного Писания. Это Божьи слова, которые берутся из Священного Писания. Они очень важны, друзья, для нас, чтобы мы еще раз понимали очень важную, ценную истину, библейскую истину. В чем она заключается? Бог, не привязывайте его к дому молитвы. не привязывайте его к храму. Интересно, говорит Господь, с одной стороны, когда храм был построен, его построил Соломон, уже не Давид. И когда молитва была совершена, Господь принял этот храм. Господь его благословил, облако сошло на этот храм, это было свидетельством того, что Бог принял это здание. Но это здание для того, чтобы там люди Богу поклонялись. Не для того, чтобы Бог только там жил, но для того, чтобы люди, приходя в это здание, могли поклоняться Богу. Вот почему был построен храм. Но смотрите, Господь здесь ясно подчеркивает одну важную истину. На кого Он обращает внимание? Не привязывайте его к храму, не привязывайте его к дому молитвы. Сам Господь ясно говорит, на кого его взор обращается, на кого? Интересно, на смиренного перед Богом. Это первая и вторая категория. Она в одном лице, я смелюсь предположить. То есть, если человек смирен перед Богом, то он благоговеет перед его словом. Важно, друзья, на кого Господь обращает внимание? На кого? Эти слова ясно подчеркивают интересную мысль, что далеко не на всякого, кто носит имя верующего, Бог обращает внимание. Даже если он в храме присутствует. Он ясно подчеркивает, на кого он обращает внимание. Кто смирен перед Богом. И кто, очень важно, мы об этом тексте говорили, трепещет перед Божьим Словом. Друзья, я не знаю, вот как эта фраза прозвучала в воскресенье, эти слова были прочитаны. Откровенно говоря, для меня это серьезный вопрос. Вопросы для вас. Как можно трепетать перед Священным Писанием? Как? Ну реально, практически в нашей жизни, как можно трепетать перед Ним? Взять руки и трястись? Нет. Ну как можно трепетать перед Ним? А Писание говорит, это Божьи слова. Если я не буду трепетать перед Писанием, Бог на меня не обратит внимания. Что это значит, друзья? Давайте посмотрим сегодня на некоторые важные мысли. Я думаю, они помогут нам. Помогут глубже понять, вот почему Бог высоко так ценит свое слово. Почему Он дорожит этим словом? И почему Он на это слово обращает внимание? Прежде всего, мы анализируем с вами принцип, первый принцип, который донесли до нас пионеры нашего движения. Первая часть в этом принципе – богодухновенность Священного Писания. Я понимаю, что это теологический термин. Об этом очень много дискутируют, очень много книг пишут. И я смелюсь сказать, что вот это понятие богодухновенность Писания, мы чуть позже дадим объяснение, что такое богодухновенность. Но богодухновенность сегодня фактически является критерием, если так можно сказать, лакмусовой бумажкой. Вы помните из предмета химии, если вы пускаете эту бумажку в какой-то химикат, она изменяет свой цвет, значит, ну, естественно, там химикат имеет какие-то последствия, какое-то влияние. Так вот, вот этот термин богодухновенность, где начинается либерализм? Вы знакомы такое выражение? Свободное отношение к Писанию. А он либеральный человек, вы слышали это выражение? Так вот, либеральные люди отрицают богодухновенность Писания. То есть они свободно позволяют его толковать, а вы что, ребята, там ошибок много, это люди писали, знаете, это не к нам написано и так далее, и так далее. Это толкование, это размышление либерального богословия. Это не к нам написано, это давно, но послушайте, Библия это поменялась, люди поменялись, ценности поменялись, поэтому и Библию как-то надо подогнать под наше время. Это подход либеральный. Мы исповедуем богодухновенность Писания. За этим словом стоит Господь. Коротко, что такое богодухновенность? Богодухновенность означает Божье руководство людьми при написании книг Библии. Очень коротко, просто, чтобы не вдаваться в очень сложный теологический термин. Что такое богодухновенность? Это Божье руководство людьми, когда они писали Священное Писание. Очень серьезные консервативные исследователи подчеркивают, что при всем том, что у людей были свои крайности, ну, знаете, люди, были недостатки там у каждого из авторов, около 40 авторов, как принято считать, писали Священное Писание. Но интересно отметить, что когда Бог руководил людьми, с одной стороны, эта информация проходила через их сознание. Они писали, Бог пальцем, руками их не водил. Они это писали. Бог давал информацию, люди писали. Но интересно, вот эта идея богодухновенности говорит о том, что Бог давал эту информацию, руководил людьми при написании. И в этот момент, при всем том, что у них были свои слабости, куда-то их тянуло влево или вправо, но теория богодухновенности утверждает, что никакого, ничего человеческого здесь нет. Вот что стоит за понятием богодухновенности. Люди писали. Но когда ими Бог руководил, то человеческая вот эта слабость, немощь, она не присутствовала при написании. Это важно, мы в это верим, мы это исповедуем. Я понимаю, кто-то назовет нас консервативными, фанатичными, фундаменталистами, как хотите называйте. Мы исповедуем эту истину. Почему? Немножко больше хочу сказать. Если не верить в Бога вдохновенность Писания, то в Библию вообще не надо верить. Я смело говорю об этом. Почему? Потому что действительно сегодня, смотря за тем, как пытается разложить Священное Писание по полочкам, задаешь вопрос, действительно, насколько легко люди оперируют Священным Писанием? Взять один последний момент, что находят одну, вторую, третью книгу, Евангелие Иуды нашли, Евангелие Петра нашли, Откровение Петра нашли, Евангелие Фомы нашли, якобы нашли, я подчеркну, якобы нашли. И сегодня поднимается вопрос, о, вот это как раз-таки, видимо, те недостающие звенья, которые помогут нам глубже понять Писание, может быть, они как раз-таки помогут нам, вернее, легче смотреть на нашу жизнь сегодня. Давайте мы включим их в Священное Писание. Друзья, канон закрыт, все. Богоотновенность подчеркивается, что вопрос разрешен. Если Бог был автором Писания, то Он следил за тем, чтобы все было правильно написано. Ничего, чтобы никаких упущений не было. Сожалею, друзья, немножко хочется больше сказать об этой серьезной проблеме. Ну, как-то мы будем ее больше касаться. Мы возвращаемся к нашей мысли. Итак, богоотновенность Писания – это то, во что мы верим. Мы верим в буквальное понимание Священного Писания, в то, что Бог побудил людей, и они писали, будучи движимы Духом Святым. Мы это исповедуем. Петр об этом очень ясно пишет. Далее, богодухновенность Писания означает завершенность и исключает всякое добавление к нему. Но если Бог написал, что нам писать, скажите, пожалуйста. Такой детский вопрос. Но чего добавлять к тому, что Бог сказал? Это также включает в себя этот принцип. Увидели его наши братья, сестры, пионеры, которые были до нас, увидели необходимость это подчеркнуть. Мы верим в богодухновенность Писания. Смотрите, что пишет Соломон еще. «Всякое слово Бога чисто». Дальше. «Он щит уповающим на него». И серьезно, по достижению, это Ветхий Завет, обратите внимание, это Ветхий Завет. «Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом». Позвольте чуть проще сказать. Если мы к словам Божьим что-то добавляем, мы лжецы. Ну, ясно, наверное, здесь из этого текста это следует. Еще один текст из книги Второзакония. «Не прибавляй». Господь дает повеление народу израильскому вот так поступать, очень серьезное предписание. И подводит итог. «Не прибавляй к тому, что я заповедую тебе». А сколько евреи добавили к этому? «И не убавляй из того, от того». Ну, не понравилось, давайте убавим. «Ты не можешь прибавить, и ты не можешь убавить. Соблюдайте заповеди Господа, Бога вашего, которые я вам заповедую». И книга Откровения достаточно ясна, мы не цитируем эти слова, но вспомните, да, где Господь ясно говорит через Иоанна, который писал Откровение, «Если кто прибавит, и если кто убавит». Господь очень серьезно следит за своим словом. И это мы, верующие, обязаны знать. Это серьезная задача для каждого проповедника, друзья. Когда вы проповедуете, когда я проповедую, ты добавляешь к Писанию? Или ты убавляешь от Писания? И добавление к Писанию, и убавление к Писанию являлось ложью перед Господом, согласно тексту Писания. И Бог будет нас обличать, Бог будет работать с нами. Еще одна мысль, мы продолжаем говорить о богодухновенности Писания. Богодухновенность Писания – это гарантия абсолютной верности библейской информации. О чем верна эта информация? О Божьем промысле спасения людей через Иисуса Христа. Дальше. О божественном управлении Вселенной и руководстве верующих, а также загробной жизни. То есть Писания достаточно, чтобы иметь ясное представление о том, кто есть Бог, о том, как Он управляет Вселенной, как Он управляет людьми, и что самое важное, для того, чтобы знать, что нас ждет вечности. Священного Писания достаточно для этого, друзья. И это включает в себя богодухновенность. Библия является написанным Словом Бога, в котором Он через Иисуса Христа открывает людям план спасения, жизненное руководство и показывает возможность общения с Ним. Мы это постигаем через Священное Писание. А это включает в себя вот это емкое понятие богодухновенность Писания. Еще одно, если говорить о богодухновенности. Богодухновенность Писания служит основанием для подхода к толкованию. Позвольте сказать, это, простите, личное добавление к этому принципу, вот к этой части. Богодухновенность Писания – это значит достаточно его. И Петр предупреждает, интересная мысль, очень, может быть, сложно в русском звучании, фраза звучит так. Нельзя никакое пророчество, если дословно говорить, истолковать, в русской Библии разрешить. Нельзя никакого пророчества истолковать самому. Вы обращайте на это внимание. То есть я не могу толковать Писание. Вот захотелось бы, давайте толковать, сейчас я вам натолкую, затолкую. Смотрите, и дальше Петр поясняет. И говорит, почему? Потому что оно было написано Духом Святым, людьми, будучи движимы Духом Святым. Что это означает? Это означает, друзья, что это Божье Слово и объяснение, правильное объяснение. Не из книг мы получаем, не в системе обучения мы получаем христианского, а это толкование мы получаем от Духа Святого. Почему? Кто автором Священного Писания является? Дух Святой. Кто лучше знает, что он сюда заложил, я или вы, или мы вместе взятые, или Дух Святой? Конечно, Дух Святой. Поэтому, друзья, важная мысль сегодня, самая большая проблема, моя убежденность в том, что самая большая проблема в христианстве, все в руках держат Библию. Но мира между верующими нет, и живет каждый в свое удовольствие. И возникает вопрос, как это можно? У вас не возникает этого вопроса? Как это можно держать в руках одну Библию и поступать, один черный называет белым, другой белым называет черным? Все. Как это можно, друзья? Это проблема неправильного подхода к Писанию. В Библии, поверьте, можно доказать любую ересь, любую грязь, и Библией саму себя опровергнуть, саму Библию опровергнуть. Вы, наверное, встречали информацию, как сегодня много людей, которым просто, видимо, больше делать нечего. Вот создали какую-то компьютерную программу, заложили в эту программу всю библейскую информацию, нажали на кнопочку, выбери каждое сотое слово из Библии. Сложно это сделать? По-человечески сложно, компьютер это сделал. И вот давай вот это все маневрировать, каждое сотое, каждое двухсотое, и получается, вы слушайте, говорит, а Библия это закодированная книга. В Библии все-все, там все войны, все президенты, все свержения, все голды, все там оказывается. Все трагедии, все землетрясения, все там оказывается заложено. Она просто закодирована. Друзья, ну послушай, я на эту проблему, у меня у этой проблемы очень легкое разрешение. В чем оно заключается? Интересная деталь. Какой текст в компьютер закладывает? Какой текст закладывает? Какой бы текст ни закладывали, обратите внимание, что Библия не была написана на русском, английском, украинском или другом языке. А порядок слов другой. В греческом один порядок слов, но если дословно переводить, мы не поймем. Поэтому, когда нам с вами переводили, хоть на русский, хоть на украинский, на молдавский, на белорусский, то нам переводили, чтобы мы это понимали. И теперь, если вы возьмете вот этот текст, адаптированный к нам, заведете в компьютер, он даст вам точную информацию. И так далее, друзья, рассуждайте сами. То есть это фальшь, это сегодня люди, которые пытаются просто разделывать, щипать, отщипывать от Библии, делать с ней все, что они захотят. Друзья, от этого Бог Библии не поменялся. Священное Писание ценности свои не поменяло. Но для нас это очень серьезное, друзья, предостережение. Мы не можем произвольно толковать Священное Писание. Мы на библейской школе очень много, друзья, об этом говорим. Немножко позже коснемся некоторых мыслей. Не сегодня уже, но некоторые мысли, пару деталей позвольте предложить вам. Когда мы говорим о богодухновенности Писания, что оно является основанием для правильного толкования, Библия написана ясно и понятно. Бог использует понятный язык для человека. К тому же писали люди, правда? Люди писали. Как вот они понимали эту информацию, будучи движимы Духом Святым, так они и писали. Люди писали, будучи движимы Духом Святым. Бог Слово Свое донес до людей на понятном языке. Не на магическом каком-то заколдованном, там, зашифрованном. Нет, друзья. Библия написана понятным языком. Дальше Очень важно подчеркнуть, богоукновенность включает в себя и буквальность библейской информации. Что это означает? Я думаю, что, друзья, кто-то из вас наверняка увлекался толкованиями текстов Священного Писания. Я думаю, что вы вспомните такие варианты. Допустим, к примеру, вот первое, что приходит на память, город Иерусалим, город Иерихон. Библейские города. Иерусалим по сей день существует. Интересно, это буквальный город? Буквальный. И один, и другой. Но когда начинают люди добавлять в Писание, то объясняют, Иерусалим в духовном плане означает вот это. А Иерихон вот это. И каждый город чего-то означает. А дорога означает вот это. Друзья, это вольнодумие. Бог не зашифровал информацию, потому что вы понимаете, что каждый будет здесь выдавать то, что ему в голову взбредет. Но Бог не для этого написал Слово Свое. Если мы придерживаемся понятия, что абсолютно всю Библию надо понимать буквально. Если в самой Библии что-то не говорит о другом смысле. Ну, каким образом? Вот сравнение какое-то, притчи, допустим. То понятно, что это какой-то пример, который требует объяснения. А вся остальная информация, она буквальная. Буквальные люди, буквальные города, буквальные слова, буквальные идеи описываются. Для нас это, друзья, важно. Бог дал ясное и понятное слово. Богодухновенность всего Писания включает в себя также полезность для научения, обличения, исправления, наставления в праведности. Мы этот текст с вами рассматривали. Очень известный текст, 2 Тимофея 3,16. Богодухновенность Писания также означает, что оно полезно, раз это Божье Слово, то оно полезно научить, обличить, исправить и наставить. Мы очень глубоко верим и учим этому, глубоко верим и учим, что нет другой книги, которая по достоинству своего содержания и значения могла бы стать над Священным Писанием или рядом с ним. Я хочу это проиллюстрировать, друзья. Лет 15 назад, немножко больше, я держал в руках книгу. Книгу о Духе Святом. Позвольте не называть автора. Интересная книга, сразу обращаешь внимание на вступление, на то, кто рецензию дает этой книге. Меня поразило заявление очень уважаемого в нашем мире верующего человека. Вы его хорошо знаете. И он пишет, что эту книгу о Духе Святом я положил бы рядом со Священным Писанием. Друзья, а что дальше? Одну с правой стороны положим, другую с левой стороны, одну впереди, другую сзади, а потом пятой прихлопнем. Друзья, мы верим, что никакую книгу нельзя рядом со Священным Писанием поставить. Нельзя. И мы этому будем учить, друзья. Хотите, ложите рядом с Библией, что хотите. Но богодухновенность Писания именно это включает. Ничего рядом с Библией не может быть. Библия над всеми остальными книгами. Все человеческие умозаключения по отношению Бога и им совершенного спасения для людей, которые не основаны на Священном Писании, не могут быть приняты за истину. В христианской теологии есть несколько разделов. Один раздел называется «Библейское богословие», второй называется «Христианское богословие». Какая разница между ними, как вы думаете? Вы думаете, они дружат между собой? Я так не думаю. Библейское богословие опирается только на том, что выходит из Библии. А христианское богословие позволяет себе собирать мысли христиан на протяжении 20 столетий. Вот и разница, друзья. Вот и разница. Какого богословия мы будем придерживаться, друзья? Вопрос серьезный. Библейского богословия. Вторая мысль, на которую обратил внимание, вторая часть, исключительный авторитет Священного Писания. Мы рассмотрели очень серьезный вопрос богодухновенности Писания. Приглашаю рассмотреть еще часть одну, исключительный авторитет Писания. Хочу процитировать те мысли, которые были записаны непосредственно в этом принципе. Оставаясь верными нашему первому принципу, мы кладем в основание всех вопросов веры и жизни исключительно авторитет Слова Божьего и отвергаем всякую примесь человеческих учений, постановлений и преданий. 1923 год. Вы обратите внимание на это. Кроме Писания мы ничего больше не признаем. Мы практически это же самое проповедуем, друзья. Мы не можем ничего друзья, своего вводить. Да, у нас очень много хороших, друзья, постановлений, хороших идей, хороших традиций. Мы говорим о том, что все традиции должны пройти проверку на Священное Писание. И если что-то не согласуется с Писанием, убрать его надо. Мы несколько раз об этом говорили. Оказывается, об этом говорили 90 лет назад. Даже и раньше. Это принцип, в который мы верим. Авторитет Писания основан на его великом положении. Если президент, мы понимаем, о, у него авторитет, потому что он президент, правда? Авторитет Писания основан на особом высоком положении самого Писания. «Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, потому что Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Друзья, подумайте об этом. Мы сегодня пытаемся спорить, а какое имя у Господа, знакомая эта проблема, которую создают определенное движение религиозное, какое имя у Господа, вы неправильные имена знаете. Посмотрите, что говорит Писание. Интересная мысль. Псалмопевец выражает эту мысль и говорит, Господи, Ты свое слово выше всякого имени превознес. О каком имени здесь идет речь? Друзья, сам Господь показывает, что Он Слово Свое выше всякого Своего имени поднял. Так на что сегодня мы должны обращать внимание? На правильное имя, которое постоянно нужно произносить? Нет. Верим мы в эти слова, друзья, в Писании? Это ваше право. Это мое право. Я верю в это. Я знаю, что Бог поднял Слово Свое выше всякого имени. Высоко оно? Высоко. Вот насколько оно высоко, настолько оно обладает авторитетом. Авторитет Священного Писания основан на его высоком положении. Принятие мы принимаем, если, когда говорим об исключительном авторитете Писания, мы принимаем за основу то, на что можно сказать. Так говорит Господь или так говорит Писание. Мы хотим, друзья, этому дальше учить, мы говорим об этом и будем повторять. Это прежде всего всех проповедников, всех служителей касается. Ты не можешь делать что-то, говорить что-то, вводить что-то, если на это нельзя сказать, так говорит Писание или так говорит Господь. Мы себя ограничиваем, это правильно, ограничивать себя рамками Священного Писания. Может быть, друзья, давайте откажемся от авторитета Священного Писания, так легче, правда? Вот и испытывается наша верность Священному Писанию. Да, мы сгущаем с одной стороны краски, правда, сужаем рамки, но ради чего мы это делаем? Ради того, чтобы трепетать перед Божьим Словом. На кого Господь обращает внимание? Мы читали. На трепещущего перед Словом Его. Только один Бог имеет право определять, чем мы, Его творение, должны быть, что должны делать или от чего должны воздерживаться, чему должны верить и от чего должны отворачиваться. Это то, что заявили наши предшественники. Один Бог только через Слово Свое определяет, кто мы есть, что мы должны делать, что не должны делать, во что должны верить, от чего должны отворачиваться. Друзья, мы готовы признать этот принцип, эту деталь этого принципа. Вопрос серьезный. Почему наши братья усмотрели важность практически 100 лет назад. Почему? Неужели мы эту важность сегодня не видим? Эта важность сегодня более обостренно определяется, нежели далеко назад. Церковь Христа поддерживает истину Писания. Церковь Христа поддерживает истину Писания. Она не вырабатывает свою истину. Церковь Божья не призвана быть законодательным учреждением. Она является живым организмом, подчиняющимся воле Создателя. Вот эта проблема возникла практически 500 лет назад, в период реформации, когда авторитет преданий церковных стал выше авторитета Священного Писания. И оттуда стали доноситься эти голоса. Помните, мы в прошлый раз говорили о том, как эти принципы формировались? Надо подчиняться Писанию, а не папе. Это далеко не даже баптисты говорили. Почему? Потому что увидели, что люди настолько подняли высоко авторитет своих постановлений, что Библию отодвинули. Церковь призвана знать эту истину, она не вырабатывает истину, она ее поддерживает. А для того, чтобы поддерживать, она должна знать эту истину, чтобы ее поддерживать. Пребывание в слове приводит к истине, а истина освобождает. Каким образом церковь может знать истину? Каким образом? Христос ясно об этом сказал. Если вы прибудете в слове моем, что такое прибыть в его слове? Жить этим словом, рассуждать. Углубляться. Если мы прибудем в Его Слове, то тогда только мы будем иметь право называться Его учениками. А когда мы станем Его учениками, поступим в Его школу, школу Христа, вот тогда мы познаем истину, только тогда. А эта истина нас освободит. Вот таким образом церковь постигает истину. Вот таким образом церковь доходит до этой истины пребыванием в Его Слове. Псалом 118. «Утверди стопы мои в слове Твоем, и не дай овладеть мною никакому беззаконию». Итак, мы немного коснулись очень важной мысли в этом принципе авторитет Священного Писания. Действие Писания в жизни верующих, третья часть. Каким образом оно действует? Я хочу, чтобы мы на это посмотрели. Вот этого в этом принципе нет. Но для того, чтобы показать, как оно работает, некоторые мысли хочу предложить. Мы не будем все тексты цитировать, друзья. Но хочу, чтобы мы увидели, что Писание может производить в верующих людях. А затем задать себе вопрос. Я хочу, чтобы мне это было. Если я хочу, пожалуйста, друзья. Писание очень ясно говорит, что оно в нас производит. Точнее, может производить. Итак, Писание производит веру. Вера от слышания, слышание Слова Божьего. Вера от Писания. Дальше. Писание, возрождение происходит посредством Слова. Что такое возрождение? Подождите. Со Словом общайтесь, и вы получите возрождение, друзья. Откуда на возрождение, новая жизнь? Откуда? От Писания. Точнее, не от, а посредством Слова. Это греческий предлог «диа». То есть Писание способствует тому, чтобы я получил и вы возрождение. От Писания производит возрождение. Происходит возрождение. Возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, точнее, посредством Слова Божьего, живого и пребывающего век. Третье, что производит Писание, духовное возрастание во спасении. Господи, дай нам духовно возрастать. Что вы для этого будете делать? Что я буду для этого делать? Что говорит Писание? Как возрожденные младенцы? Возлюбите чистое словесное молоко. Для чего? Чтобы от него возрасти во спасение. Яснее не скажешь, правда? Как я могу, как вы можете возрастать духовно, друзья? Не изобретайте никакого велосипеда. Не открывайте Америку. 2000 лет мы держим в руках Священное Писание. Практически 2000 лет, 19 столетий, как закончена вторая часть Священного Писания. Новый Завет. Ничего нет нового. Я могу возрастать во спасении, в духовно возрастать только посредством Священного Писания. Писание оживляет человека. Интересные слова пишет псалмопевец. «Вспомни слово твое к рабу твоему, на которое ты повелел мне уповать». Ему было очень тяжело. «Господи, ты мне это сказал? Я это уповал». Это утешение в бедствии моем, что слово твое оживляет меня. Друзья, когда дух унылый, когда все в жизни валится, когда нет никакого настроения, Давид увидел красоту слова. И говорит, жизнь, вот этот импульс, что дает? Не таблеточки, не валерьяночка, не прогулка, не хорошее питание, не хорошая музыка. Обратите внимание, дает оживление Священное Писание. Друзья, не пренебрегайте им. Наша жизнь, сила нашего человека в Священном Писании. Священное Писание полезно для научения, обличения, наставления в праведности. И в связи с этим один текст хочу напомнить, очень важный. Мы обычно цитируем только 12 стих послания к евреям, 4 глава. Позвольте на контекст обратить внимание, он очень важный. Итак, постараемся войти в покой онный. Господь приглашает нас к покою. Постараемся войти в покой онный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность, потому что Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча, обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Читающие Писание хорошо знаете, о чем идет речь. Бог говорил к евреям. Они его не послушали. Они его не послушали. И он говорит, у вас есть возможность войти в покой его. Но если вы его не послушаетесь, то беда у вас будет. Почему? Потому что Божье Слово действует в вас. Оно судит вас, судит помышления, намерения сердечные. Друзья, в Божий покой мы не войдем, если пренебрегать будем Священным Писанием. Ясно? Это из текста следует. Что еще производит Писание? Это пятое, уже шестое, наверное. Освещает путь жизни. Священное Писание – это не просто фонарик. Это светильник, который указывает мне, как поступать. Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Священное Писание сохраняет от греха. Помоги мне, Господи, не грешить, дай мне избавиться от греха. Что говорит Писание по этому поводу? Писание освобождает, помогает бороться, помогает в борьбе с грехом. В сердце моем сокрыл я слово твое. Для чего? Чтобы не грешить пред тобой. Усмотрел Давид, усмотрел эту истину. Помогала ему, помогала. И нам поможет, друзья. В сердце моем я спрятал твое слово, чтобы не грешить пред тобой. Слово верующим людям помогает удаляться от греха и избегать греха. И слово производит внутреннее удовлетворение. Иеремия пишет, обретены слова твои, и я съел их. И было слово твое мне в радость и в веселье сердца моего. Ибо имя Твое наречено на мне, Господи Боже Саваоф. Обратите внимание. Когда слово внутрь зашло, это веселье, это полное удовлетворение. Вспоминаю одну интересную историю, как-то она звучала. Мы проводили встречу со студентами в Украине. И помнится, один молодой человек, который слушал участие христианина, задал такой вопрос. А не кажется ли вам, что вера в Бога – это как ну, какой-то кайф, какой-то наркотик, который вы употребляете, и тем самым вы удовольствие для себя имеете? На что ведущий сказал «да». Представляете, это действительно Священное Писание – это кайф, но от которого утром голова не болит. Ну, иначе не объяснишь. Он привел такой пример, как два человека, вот в этой истории два человека были неверующими абсолютно. Затем один из них встретился с Господом, покаялся, стал вести новый образ жизни. И встретился со своим другом, который продолжал пить. Ну, и поскольку они долгое время не виделись, первый вопрос, ну, как ты? Верующий отвечает, слава Богу, все нормально. Слушай, говорит, неужели у тебя все нормально? У меня, голова, говорит, болит. Он говорит, послушай, говорит. Я стал верующим человеком, я, говорит, выпиваю, говорит, на ночь, говорит, а на утро голова не болит. Слушай, что ты пьешь? Говорит, Священное Писание. На утро голова не болит, с похмелья голова не болит. И вот этот пример этому студенту привел ведущий. Действительно, друзья, для верующих людей это не наркотик Священное Писание, после которого опять подавай, подавай, потому что главное, чтобы отключиться от реальной жизни. Священное Писание помогает нам реально смотреть на нашу жизнь, реально четко оценивать все происходящее в этом мире. И при всем этом сохранить радость и спокойствие. Это действие Священного Писания. Это то, что заложено в этом принципе. Последнюю часть позвольте предложить вашему рассмотрению. Объединяющая сила Слова Божьего. Прежде чем мы рассмотрим эту часть, хочу маленький итог подвести предыдущему размышлению. Что производит Священное Писание в верующем человеке? Это не полный перечень. Изучая вот то, что производит Писание, общие главные принципы предложил вам. Но хочу задать интересный вопрос. Вот это все то, что мы с вами рассматривали, давайте мы просто перечислим. Вера, возрождение, возрастание во спасении, оживление, полезность для научения, освящение пути жизни, сохранение от греха, внутреннее удовлетворение. Я перечислил то, о чем мы только что говорили. Это будет в нас только тогда, когда слово будет во мне. А теперь позвольте задать вопрос, а если его во мне не будет, то тогда вот это все перечислено не будет. Это и все, друзья, это ясно. Почему важно, если действительно это важно для нас, если действительно это ценно для нашей христианской жизни, вот это то, что производит Священное Писание в нас, сердце мое будет прилеплено к Писанию. Друзья, это важный вопрос для нас, на который нам надо обращать внимание. Итак, последняя часть, объединяющая сила Слова Божия. Цитата из принципа, который был записан 90 лет назад. Мы верим, что единство детей Божьих, о котором молился Иисус в своей первосвященнической молитве, может достигаться на земле только при содействии Святого Духа и полном послушании Слову Божьему. Но если Господь побуждал людей писать Священное Писание, и писали они, будучи движимы Духом Святым, а Иисус молился о единстве, Господи, как мы вот едины между собой, так и верующий пусть будет едины. И очень много вот в этой последней беседе Он говорил о том, что Дух Святой придет, Он научит вас, наставит на всякую истину. Поэтому это, друзья, это, вот эта идея, которую мы сейчас прочитали, это серьезная мысль, она напрямую вытекает из Писания. Верующие могут быть едины под водительством Духа Святого и при полном послушании Священного Писания. Возможно, друзья. Во всяком случае, так верили наши предшественники. Верим ли мы этому? Несколько мыслей в этой части. Единство в ущерб истине недопустимо. И поэтому единство верующих должно осуществляться на основании истин Слова Божьего. Ну, давайте так, ну, чтобы у нас не было ни конфликта, ни понимания, чтобы вот там-то этого не было, давайте вот так вот будем поступать. Братья это усмотрели, верующие христиане усмотрели задолго до нас. Нет, нельзя быть едиными, нарушая Писание. Это важно, то есть, интересно, народная мудрость греческой философии дошла до нас. Сократ мне друг, а истина дороже. Нельзя быть едиными в нарушении Священного Писания. Это важный принцип для нас. Мы все никогда не будем мыслить одинаково во всех вопросах. Это правда, друзья. Почему? Потому что первое в христианстве есть единство многообразия, немножко объясню эту мысль, и что самое важное, есть ступени духовного роста. Мы же хорошо понимаем, что тот материал, который усваивают наши дети в первом, втором классе, и то, что они получают в 12 классе в Америке, материал разный по уровню, правда? Тот, который только что пришел учиться, он не понимает этого высокого уровня. Это не значит, что Бог скрыл от него. Это значит, что он призывает его возрастать. Ну, интересная, друзья, мысль, тогда обратите внимание, неужели тогда все люди должны одинаково понимать? Привожу интересный пример. Как-то задали вопрос один в кругу студентов. Скажите, пожалуйста, вот когда проходит бракосочетание, свадьба, присутствуют все возраста, правда? Ну, приглашает всех. И внуков, правнуков, детей, там все-все-все возраста. 4-5 поколений собираются. Скажите, пожалуйста, вопрос прозвучал. Вот эти люди, представители разного физического возраста, они одинаково представляют, что такое брак? Они все видят жениха и невесту. Но как вы думаете, я к вам хочу тоже обратить ему вопрос этот, друзья, как вы думаете, все одинаково понимают, что происходит, когда жених с невестой стоит? Нет. Кто неправильно понимает? Каждый понимает в меру своего возраста, правда? Вот как он, если ребенок, ой, да, жених, невеста, я тоже хочу быть невестой или женихом. Они больше ничего не понимают. Молодые ребята, друзья, подружки, ну, когда я твое место займу уже, так вот, ну, да, вот уже пора бы. Те, которые поженились, да, юность, то пора любви, подождите, поживете, посмотрите. Все смотрим на жениха и невесту, но по-разному это представляем. Это не означает, что кто-то ошибается. Это означает, что в зависимости от опыта жизни, от возраста мы по-разному понимаем. А ведь Священное Писание говорит о разном возрасте духовном, друзья. Да. Это одна из основных причин, которая позволяет нам говорить, что мы не будем всегда одинаково абсолютно во всех вопросах. Большей частью причина, в большей степени причина в том, что у нас разное духовное состояние. Господь об этом побеспокоился, друзья, чтобы эти вопросы тоже выравнивались. Для этого Бог поставляет людей, которые действительно от Него посланы для того, чтобы наставлять и учить. Бог таким образом решает эту проблему. Но при всем том, что если ребенок чего-то не понимает, подросток не понимает, юноша не понимает, Для этого существует, во-первых, Христос как учитель, а мы ученики все. Во-вторых, существует богослужение, есть те люди, которые Господь поставляет для того, чтобы они могли учить других. Верующие едины в отношении к Священному Писанию. И вот в этом, друзья, мы как поместная церковь обязаны быть едиными. Священное Писание для нас авторитет. И в этом у нас не может быть отличия, друзья. Мы вправе думать по-другому, но, друзья, это ваше право, но мы исповедуем эту истину, понимая, что немножко принести сейчас авторитет Писания, все, друзья, завтра Писание вам уже будет не нужно. Я имею некоторые интересы, мысли, просто нет времени более подробно об этом говорить. Почему нужно было написанное Божье Слово? Неужели Бог не мог обойтись без написанного Божьего Слова? Это очень интересная тема для рассуждения. Ее поднимают, когда встречаются представители разных религий. Ислама, буддизма, конфуцианства, христианства, индуизма, иудаизма. А почему вы считаете, что ваша Библия самая правильная? Вот книга Мормона, допустим, почему она не может быть главной? Вот во что, друзья, вопрос упирается. Почему Бог дал написанное слово? Я думаю, как-то отдельно об этом поговорим. Мы, верующие, едины в своем отношении к Писанию. Оно для нас является авторитетом. Единство – познание истины без всякой примеси человеческой мудрости. И в этом этого, друзья, мы призваны придерживаться. Единство – познание истины без всякой человеческой мудрости. Это очень серьезную ответственность возлагает на современных проповедников, которые доносят слово. Что вы доносите, проповедники? Что ты доносишь, проповедник? Ты добавляешь своего, ты там разбавляешь интересными идеями или ты доносишь слово? Смотрите, что пишет апостол Павел. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Далее предупреждает: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Писание очень серьезно предупреждает об этом. Дух Святой реально понимал, знал, как Господь эту серьезную проблему, что к Божьим словам будут люди добавлять. Поэтому предупреждает: смотрите, что вас кто-то не увел. А ранее, тех мы цитировали, помните, если кто-то добавляет, он лжец пред Господом. Единство – послушание истины. До этого говорили единство познания истины, единство послушания истины. Смотрите, очень серьезный текст Петр пишет в первой главе первого послания. «Бог воскресил Христа и дал ему славу», и дальше слова, которые хочется процитировать, «чтобы вы имели веру и упование на Бога». Каким образом? Каким образом веру и упование на Бога мы можем иметь? Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца. Коротенький итог, друзья. У нас с вами будет возможность помолиться. Я понимаю, это информация. Это информация, которую наши братья, сестры увидели необходимость четко сформулировать и сказать: мы в это верим. Верим ли мы в это, друзья? Коротенький итог. Ритм жизни и ценности современного человека удаляют от библейских вечных ценностей. Мы говорили с вами ранее о том, что мир, который то, что он предлагает сегодня, избавься от проблем, избавься от всяких неудобств, хочешь, возьми и покупай. Это то, что диктует сегодня мир, эти ценности. Мы немножко об этом будем говорить в воскресенье утром. Священное Писание говорит: поскорбевший, потерпевший, если нужно, от различных искушений. Попечение плоти не прощайте, в похоти и так далее, и так далее. Увидите серьезное расхождение. Как минимум в этих простых вещах, то, что предлагается миром, и то, что предлагается Священным Писанием. Ритм жизни и ценности современного человека удаляют от библейских ценностей. Поэтому авторитет Писания, эта мысль, эта идея, этот принцип, он особо должен сегодня провозглашаться. Что для нас является авторитетом в вопросах веры и христианской жизни? Я знаю, что во многих протестантских вероучениях эта фраза стоит, что Священное Писание является авторитетом. Но удивительно, декларацию сделали, а затем свое пошло. Много мы добавляем в наше понимание того, на что мы не можем сказать. Так говорит Господь или так говорит Писание. Но мы это делаем. Почему увидели нужду в этом сказать Писание, только Писание, ничего более? Что для нас является авторитетом? Если мы говорим, что Священное Писание, скажите, пожалуйста, это правда? Или это просто декларация? Это просто заявление? Или это реальность для меня? Наш ответ, он отражает реальность, друзья? Да, я верю в Священное Писание, да, для меня оно является авторитетом. Это точно? Или ты хочешь думать, что это так? Обрати внимание, мы много говорили о том, что Писание в твоей жизни производит, в моей жизни производит. Возможно, потому жизнь твоя серенькая, скучненькая, неинтересная. Тебе хочется что-то к христианству, к Писанию что-то добавить, что ты не увидел красоту Священного Писания. Подумай об этом серьезно. Слова Писания. Бог непорочен, путь Его. Чисто Слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него. Этими словами мне хочется завершить наше сегодняшнее размышление и пригласить вас к сердечной искренней молитве. Я знаю, что будет что сказать нашему Господу. Если мы не осмелимся слух об этом сказать, друзья, молитесь Богу, просите у Бога прощения за то, что действительно для нас Писание, но, может быть, их несколько Библий в моем доме, в наших домах находится, но просто редко не открывается. Я действительно не вижу этой красоты в Писании, не понимая, что это смысл моей жизни. Друзья, я думаю, хорошее время для того, чтобы попросить у Господа прощения. И не просто говорить, что Писание для меня авторитет жизни, а жить так, что моя жизнь подчеркивала, что Писание для меня авторитет жизни. Богу слава за Его Слово, которое Он превознес выше всякого имени. Бог обращает внимание на смиренных людей и трепещущих перед Его Словом. Наша молитва сегодня, сейчас покажет, есть ли в нас трепет или нет. Приглашаю вас к истинной молитве пред Господом. Аминь. Помолимся.